Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями. И не за то вовсе, что было в школе. Нет. А за то, что сталось с нами после. Я пошел в 5-й класс в 48-м году. Правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Учился я хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать. Там меня тормошили ребята, вместе с ними, хочешь не хочешь, приходилось двигаться, играть, а на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше, даже на день, я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо. Так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел, но похудел я не только из-за тоски по дому, к тому же я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в загод зерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне посылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала. Корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня, пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть. Был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками. Кто-то из ее старших девчонок или младший Федька? Я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться с этим. Легче матери не станет, если она узнает правду. Однажды еще в сентябре Федька спросил меня: «Ты в чику играть не боишься?» «В какую чику?» — не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету». «И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян, перебрались, прыгая по кучам через старую свалку, и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7-й класс.
«Этого еще зачем привел?» — недовольно сказал он Федьке.
«Он свой, Вадик, свой!» — стал оправдываться Федька. «Он у нас живет!»
«Играть будешь?» — спросил меня Вадик.
«Денег нету».
«Гляди, не вякни кому, что мы здесь!»
«Вот еще!» — обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то 6, то 7. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата. 10 из 10. Бросал и сверху, и из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же 2 раза она подкладывала мне в письма по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек, не разживешься, но все равно деньги. На них на базаре можно было купить 5 пол-литровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокрови. У меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.
Но, получив 5 в 3-й раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился на свалку.